Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях уважаемый гость Василий Давыдович Ирзабеков. Писатель, телеведущий, публицист. Очень известный человек, который очень много знает и очень любит русский язык. При том, что родился в городе Баку в Азербайджане и много лет там прожил. Василий Давыдович, добрый вечер. Здравствуйте.
Василий Давыдович, в одном из интервью вы признались, что в 42 года крестились, и если бы не крестились, то умерли бы. Довольно такое радикальное признание. Вы можете рассказать об этом подробнее?
Это я сказал своей жене тогда. Потому что мне, я сказал, что если я не покрещусь, я умру. А это мне сердце подсказало. Это было ощущение, совершенно реальное было ощущение. Причем даже не умру, наверное. Ну, я сказал тогда ей, что если не покрещусь, умру. Я просто погиб бы. Это правда. Смерть же не обязательно физическая. Это правда. Потому что, во-первых, были очень тяжелые обстоятельства жизни. Все, во что я верил, все, на чем я был воспитан, в одночасье рухнуло. Не стало великой страны. И я уехал с родины, потому что не мог уже там находиться. Я стала в ту пору стремительно сужаться русское пространство русского языка, русской культуры. Я, когда я обнаружил, что это воздух, я не могу не дышать этим воздухом. Там такая сумятица творилась у меня на родине. Я там долей оставаться не мог и приехал в Москву, который тоже для меня очень родной город, 68-го года, потому что люди с нашей фамилией живут здесь уже 5 поколений. Не за горами 6-е. Вот. Я помню Москву конца 60-х. Вот так. И слава богу, что это случилось. И так нужно было обрести твердую почву под ногами. Я действительно погиб. Ну, все случилось, слава богу, как случилось.
Вы сами из Баку родом.
Я коренной бакенец.
Все в вашей семье были атеистами, кроме бабушки. Бабушка была мусульманкой.
Да.
И каким-то образом вас привело в православный храм. Как это случилось?
Это же вообще чудо из чудес, потому как... Но об этом же есть в Евангелии. Когда Господь говорит своим ученикам, это не вы меня избрали, чтобы они особо не гордились-то, да? Столько людей, а вот нас, да? Я вас избрал. Меня вообще это всегда волновало, почему вот в одной семье, там два брата, три брата, да, или сестры, кто-то становится верующим, а другие хладные или теплохладные, да? Ответ есть в Евангелии. Вот на все вопросы, с годами я помню, ответы на все вопросы трудные, есть Евангелие. Там же апостол, помните, он говорит о том, что ибо дело, вера без дел мертва. Когда-то мне объяснил священник один мудрый о том, что он сказал о том, что вот те, кто крещены, нас будут судить по Евангелию. Ну, кому много дано, с того много спросится. А те, кто не крещены, их будут судить по закону совести.
По общечеловеческим
законам. Да, по закону совести. Моя бабушка всегда говорила, «Инсаф дини ярседе». Совесть – это половина веры. То есть, если человек просто совестлив, как мы говорили в советское время, порядочный человек, да? Это уже наполовину верующий человек. И если ты крестился и после этого продолжаешь жить как прежде, зачем ты это сделал? И поэтому Господь очень точечными такими, да, как говорят, точечными, да, такие.
Кто может понести, то есть?
Да, он сам выбирает, а ему нужны работники. И я не перестаю радоваться, потому как вот вчера поздно ночью, у меня в 8 часов началась лекция в Лавре на богословских курсах. Я каждый раз себе не верю, хотя это много лет происходит, что я же знаю, кто я такой. И меня пускают, вообще Господь меня пускает в эту обитель. что я еще в этом зале, да, когда проходишь по коридору и видишь портреты этих священников и владык, ты понимаешь, по этой лестнице я вчера своим спутником говорю, вы представляете, сколько святых ступало по этим ступенькам, что я вообще могу приложиться к игумену земли русской, к его святым мощам, который меня один раз чудно излечил совершенно на Вене, да, я знаю, что он рядом.
А можете рассказать об этом? Хоть чуть-чуть.
Мы проводили конференцию, это вот «Миллениум» такое слово. У нас лишь бы все не по-русски, да, называть. Такая беда у нас. Мы провали, вот когда 2000 год, мы с единомышленниками провели в Москве двухдневную конференцию международную, посвященную 125-й годовщине со дня рождения великого святого святителя Луки Воина Сенецкого. Тогда вот мы создали этот центр, я его возглавил. Духовно-просветительски. Она прошла так замечательно, только благодаря молитвам, конечно, святого мэрии Москвы, представляете? Я сам тогда не работал вообще, нищенствовал просто. Но все прошло замечательно просто. И люди, которые помогали, буквально на следующий день такое случилось. Я был так жестоко предан, представляете? Я получил такой удар. И тогда я приехал к игумену Трусергу Лавру, а он был председателем одного из дней этой конференции и тоже участвовал активно в ее подготовке и задал вот этот вопрос никчемный, который, видимо, я последний раз его задал тогда, слава богу. Но мы же, честно, неправильно задаем вопросы, поэтому не можем получить правильный ответ. Я ему сказал, за что мне? Когда-то мой духовник показал на Христа в храме, сказал, а ему за что? Меня излечил. И он мне говорит, а что вы хотели? Это законы духовной жизни. Я сравнить недавно крестился тогда. Это давно было. Вот. И он говорит, в этой конференции, я запомнил слова, мы, говорит, этой конференции дьяволу по зубам дали дубины. Делегации приехали из Крыма, все, все-таки это вообще праздник, ликование было.
То есть межнациональная какая-то конференция
была, нет,
была,
нет,
да?
Это было посвящено Луке, приехали делегациями из Костромы, с Крыма, священники, мощи святителя привезли в Москве. Uh-huh. А до этого была конференция, нас пригласили в каком-то чуть таком неприглядном помещении.
А тут масштабное событие,
да,
в Лавре.
Да, и я тогда, мы так оскорбили за этого святого. Кстати, началась конференция, убожество ходило и опилки со скипидаром еще вот это между рядами. Это, я ему сказал, как можно так? И тогда мы сказали, в лучшем здании Москвы проведем святого. И это была мэрия Москвы, Арбат 36. Мэри. Да. Угу. Как это? Я сейчас вспоминаю, представляете, да?
Чудеса.
Вот, да. И на следующий день я получаю вот это просто. И я приехал, конечно, за утешением к нему. Он сказал, а что вы хотите? Так должно было случиться. И, но я несовершенный человек, и я помню, как в сердце у меня вонзили иглу. Буквально в смысле слова. Только не такая иголка, которую пуговицы пришивают. Их называют иногда цыганскими, которыми бабушка матрасы простегивала. Вот такая, вот такая огромная игла. Есть такая игла. И в чем я принимаю лекарство, а она не выходит. Ничего не помогает. Я несколько дней, вообще, жена очень перепугалась, я лежал к стене и молчал. Я был потрясен этим вероломством.
Вас предали?
Да. Я был потрясен этим вероломством людей, на которых я так рассчитывал. Ну, это от несовершенства моего. Надо было сразу простить, и все. Но я честно же рассказываю. И вот приехал в очередной раз. Куда? Я в Лавру приехал, с игуменом поговорил. Он как мог мне. А игла сидит. Я понимаю, что это ничем хорошим не кончится. Я тогда подошел к Сергию. Да, пошел к Сергию, конечно. И буквально подходя к раке, я вспомнил слова, вычитанные у одного святого, который говорит о том, что мы неправильно просим. Он сказал, что когда просишь святого, проси о конкретных вещах. И я впервые обратился с конкретной просьбой. Я сказал, вот, знаете, за мгновение, вот я уже на коленке припал, да, земной поклон отвесил нашему игумену, и я говорю, если можно, помоги мне, потому что мне нужен ребенок маленький, да, дети, ну как? Я же понимаю, что это плохо, не может столько дней вот эта игла торчать в сердце. И вышел оттуда, ну как будет? И вот это с холма спускаешься, там сувениры продают, все. И иду вниз к храму, по дольным храмам, Параскева Пятница, Воскресенский храм, и чувствую, что что-то... Что такое?
Изменилось.
Всё. А нет иглы?
Боль ушла.
Нет, все шло. Любовь и боль, слова одного корня. Понимаете? Я признаюсь, до Сергия для меня, хотя я крестился в храме преподобного Сергия в Крапивниках и венчался там же, но для меня Сергий, я ж из другого мира, да, с другого берега приплыл, он оставался во многом, как для некоторых, для нас Илья Муромец, да, вот, а потом же Киево-Печерская, вот его мощи, да, и он был как-то для меня больше какой-то персонаж такой, как из сказки. И вдруг оказалось, что он рядом, что он теплый, абсолютно живой, и он меня любит. Представляете?
Потрясающе.
Это да. Поэтому я... значит, нужны скорби. Без скорбей этого бы не случилось. Поэтому слава Богу за все. Слава Богу за все. Я действительно погиб, но Господь не дал погиб. Ему нужны работники. И я не устаю удивляться его милости, что даже такого человека, я себя всегда считал никчемным человеком, он приспособил к хорошему делу.
Василий Давыдович, вот как складывается, если складывается сейчас ваше общение с людьми мусульманской веры, да, может быть, с людьми, которые продолжают жить в Баку, у вас же наверняка сохранились какие-то связи, контакты. Насколько они же в какой-то момент, насколько я понимаю, вас стали обвинять в том, что вот вы предали
кто-то
веру.
Кто-то обвиняет, кто-то не понимает, да. Мне как-то задали, не раз задавали вопрос, а как же ваши родные, как же, да, близкие? Я сейчас тоже скажу, ничто не поменялось и не поменяется. Вот родные – это ценность, правда? Конечно, безусловно, особенно на Востоке. Да? А Христос? Они же несопоставимы. Я всегда говорю, вот если бы мои все вот родные и все предки, вот так вот, как китайская стена, встали бы передо мной, я сегодня их обошел бы и пошел бы. Когда речь идет о Христе, какие родные?
Василий Давыдович, ну тут же очень сильны традиции. В некоторых мусульманских странах вообще по закону шариата казнят.
Я знаю, о чем вы говорите.
Казнят, да.
Я бы тоже
получал христианство.
Понимаете, радость, которую я каждый день получаю, она вообще несоизмерима. Ну, за родных, за близких я молюсь. Вы знаете, какое дело? Меня не раз, я же говорю, что я выступал многожды. Я проехал по этим и Карачай-Черкесии, по благословению владыки тамошнего, и Кабардино-Балкарии, и выступал в аудиториях, где вот одни мусульмане, по сути. Они мне, конечно, задавали, Кира, эти вопросы. Одна девушка даже меня спросила, черкесская, она говорит, вы на нас обиделись, настолько по-детски. Я им сказал и вам скажу. Дело в том, что я бесконечно благодарен Христу за то, что он, наконец, объяснил мне, кто я есть на самом деле. Приведу пример, объясню. Я очень люблю казаков и часто бываю в тех краях, объехал многие города, вот и на Дону, где перед кадетами, казачками выступал, много друзей там. И помню, несколько лет назад такая тоже поездка была по Нижнему Дону, и под городом Азовом лагерь казачков, кадет, летний, там походный атаман, все по-взрослому. И меня попросили выступить перед ними. Была очень большая встреча, интересная с ребятами. Один мальчик, кадет, он все время молчал. И вообще казалось, что он ни в чем не принимает участие. А потом нас провожали и подошли к машине. Там яблоки, да, эти дали нам в подарок, мед. И вдруг этот мальчик подходит. Провожают то взрослые люди. С ребятами я попрощался уже. И он, ну, тот самый молчаливый мальчик, как бы безучастный. Вот. Подошел и говорит, у меня к вам есть вопрос. Они рты разинули, они мне потом признались, говорят, мы думали, что он вообще не разговаривает, он ни с кем не общается, такой вот, такой странный, говорит, мальчик. Вот. Знаете, какой вопрос он мне задал? А я во время выступления им сказал, что очень важно в жизни человека, особенно мужчины, а если он еще казаком считает, избавиться от иллюзий. Иллюзии губительны. И этот ребенок, ему лет 10 или 11, Он меня спрашивает: Василий Давидович, а какая самая опасная иллюзия была в вашей жизни, от которой вы избавились? Хороший вопрос. Детский.
Отличный.
Детский. Он с таким выражением лица он мне задал этот вопрос, что я ему честно сказал: ты мне даешь минуту подумать? И он серьезно сказал: даю. Я подумал и сказал: все, я готов ответить. Я ему сказал, что самая опасная иллюзия моей жизни, от которой меня излечил Христос, и лечит каждый день, заключалась в том, что я себя считал, в принципе, хорошим человеком.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Светом радио, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях общественный деятель, публицист, писатель Василий Жзабеков. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавренцева. Мы продолжаем наш интересный разговор. Василий
вот
Давыдович...
Поэтому, простите, Кира, да. Поэтому вот эта иллюзия... мы же все больны. Лечиться начинаешь, когда чувствуешь себя... осознаешь себя больным. Мне только Христос дал почувствовать, насколько я болен. Понимаете, да? И тогда я почувствовал, тогда ищешь лечебницу, ищешь врача. Врач за главной буквы. И самое сложное, я хочу вам сказать, конечно, этот переход очень мучительный, он непростой. Из этого мира в этот мир, понимаете, да? Мне как-то задали вопрос, что самое трудное. Я объясню, что самое сложное было для меня. И порой тоже всплывают, знаете, такие атавизмы. А как я их называю? Вот все, практически многое, все, что там является приметом гордости, доблести, у нас это все греховное.
Там это вы имеете в виду?
В том мире.
В том мире.
Да, ценностей. Там другая шкала ценностей.
В мусульманском или просто в восточной культуре?
Мусульманский мир, он тоже разный. Я говорю, вот родину, где я родился. Понимаете?
Но это во многом, ведь, наверное... И безбожная атмосфера в то время еще
или
была,
разница,
да?
Менталитетов. Конечно. Что это может быть?
Разная шкала ценностей.
Мирская, так скажем. Да.
Ну, в то время, что там было КПСС, что тут было КПСС, это же все было очень взаимосвязано. Мы были единым народом.
Перед
если
вами
можно
сидит
так...
бывший член,
да,
КПСС,
я не просто
и секретарь
райкома
комсомола ВЗСК.
Тем более, понимаете, вы вообще
члены
вырвались.
Члены КПСС тоже были разными людьми.
Вырвались из какой-то совершенно другой истории, из другой ситуации. Вырвались.
Я когда читал Надара Думбадзе, такой замечательный грузинский писатель.
Русский был, православный мир.
Он, у него один герой, его спросили, почему ты вступил в партию. Когда вступал в партию, надо было писать заявление и изложить, почему ты хочешь стать членом КПСС. Его герой, знаете, что написал? Сам удивительно, что это было издано советское. Ну, национальным литературам разрешались какие-то вещи. Его герой Нодара Думбадзе написал: хочу вступить в ряды КПСС для того, чтобы в партии было больше порядочных людей. Порядочных и честных. Вот я тоже был настолько романтичен.
Идейный.
Да, идейный я был всегда. Вам трудно, наверное, сегодня представить это, но можете представить атмосферу в Баку, когда взрослый мужчина, уже женатый, да, говорил, я мог сказать, даю слово коммуниста. Надо быть искренним. Я понял. Господь видел. Там тоже по-разному люди получали это, добивались этого партийного билета. Кто-то до карьеры, все. Вот. Я искренне верю, что я могу изменить этот мир к лучшему. Понимаете? Потому что мне очень не нравился этот мир. И только Христос мне объяснил, что надо не мир менять, а себя менять. И что он 2000 лет назад пришел не для того, чтобы мир поменял. Он вот так ресничками вот замахнул бы, и мир бы, как он когда-то в раю не хотел создать роботов послушных, да? Он пришел для того, чтобы я поменялся. Потому что если я чуть-чуть поменяюсь, Серафим Саровский об этом нам говорит, мы так замыли его эту фразу, он пришел, чтобы поменялся я. А это самая трудная вещь на свете.
Василий Давыдович, ну, сразу хочется спросить. Ведь для многих людей вот эта вера в светлое коммунистическое завтра, это было что-то такое невероятное. И когда пришло разочарование в этом завтра, у людей просто случился жуткий кризис.
Конечно. и Христос
а
меня
было
спас.
Ли это у вас?
Конечно, было. Я вам больше хочу сказать. Вот так прискорбно сегодня уходят, летят. Зачем? Чего греха таить? Это прискорбно. Да, я же окончил Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы. Мы изучали и литературу народов СССР, и, конечно, и советская замечательная русская литература. Скажем, был... Есть такой писатель Леонов, который написал прекрасные книги и «Русский лес». Я зачитывался этим романом. У него там есть, в этом романе есть героиня, Поля Вихрова, центральная героиня. Когда я прочитал, мне потом это пригодилось, я понял, почему идея коммунизма так прижилась на Руси святой. Поля Вихрова, рассуждая о коммунизме, знаете, что говорит? Она рассуждает такой пассаж очень интересный. Вот, интересная девушка, волевая, умная. А завершает его следующую фразу. Она говорит, а значит, коммунизм есть совершенная красота во всем. Вы понимаете, чего искало русское сердце? Какой ключ золотой Леонов дал нам пониманию? Я еще раз повторю просто, да, для наших слушателей. А значит, вот завершает свой вот это. Пусть перечитает прекрасный роман «Русский лес». Он сегодня так же актуален, а может и больше актуален, чем вот когда... Это великий русский писатель. А значит, коммунизм – это совершенная красота во всем. Это Царствие Небесное. Она говорит о Царстве Небесном, которого так взыскует сердце, да, человеческое, русское сердце. Назвали коммунизм.
Но только царство на земле.
Да, царство на земле. Это же быстрее.
Но это же не бывает.
Но мы сегодня это знаем. А вот я мальчишкой забегаю, у нас на первом этаже была хлебная лавка, Баку-магазин, говорят, я уже по-московски. Вот. Или иду со своей скрипочкой в музыкальную школу, или прихожу в свою школу, и везде меня встречает такой вымпел из хорошего качества алого шелка с бахромой, где написано «Моральный кодекс строителя коммунизма». Принято на таком-то партийном съезде. 10 заповедей, потому что это были заповеди. Я запомнил 2. Другие вообще не помню. Но знаете почему? А первое звучало так, я так давно не слышал слов, так хочется их услышать. Первое, знаете, как звучало, Кира? Человек человеку друг, товарищ и брат. А вторая, кто не работает, тот не ест. Вот не работает, не ест,
Павел,
это они сказали апостола Павла. Я еще ребенком, а было очень много коллег. Я родился через 8 лет после того, как война кончилась. Я думаю... А вот если я видел людей, обрубки, представляете, вот просто обрубки от людей живые, а живые обрубки. Я всегда плакал ребенком, мне так жалко, когда я встречал. И думаю, а он не может работать. Он же, апостол Павел ведь не так сказал. Когда мы писали, что там люди ждут уже конца света, и говорят, а зачем работать? Он сказал, а те из вас, кто не работает, ну тогда пусть и не едят. Это надо было. Но все равно... уцепились. Они мучительно понимали, что русскому человеку надо дать вот эту истинную, да, правду. Человек, еще раз слушаемся, человек человеку друг, товарищ и брат. Это религиозным смыслом наполненная фраза. Конечно, она глубоко религиозна. Сейчас я вам скажу. Вот посмотрите на вас и на меня. Вот сотрудник, мы сегодня чай пили у вас. Все светленькие такие. На меня посмотрите. Какой я вам брат? Но мы братья только при одном условии. Братья – это те люди, у которых один общий отец. Да? И только в церкви говорят нам, братья. Это же религиозно. У нас же как, все время гражданин, а началась война.
Братья,
выступает первым, выступает Молотов. В Ютьюбе есть эти ролики. Я прослушал, мне было очень интересно. Мне не понравилось выступление товарища Молотова. С первой фразы, потому что он обращается, беда уже, уже Киев бомбят. Он говорит, граждане и гражданки. А потом уже выступает Сталин, ну, понимаю, ему надо было прийти в себя и уже выступить с программной речью. Да? И он уже обращается, говорит, братья и сестры. А это религиозно. Братья и сестры, если один общий отец. И мне рассказывали люди, которые слышали тогда это обращение, говорят, так было необычно, так тепло было. Братья, я хочу теперь задать один вопрос. А вот чтобы мы все, это вот к слушателям обращаюсь, чтобы мы наконец поняли, ощутили, что мы действительно друг другу, братья и сестры, это каждый раз война должна начинаться. Может, Господь потому и попускает вот эти, да, беды и несчастья, чтобы мы вспомнили, что мы братья и сестры. Вот представьте, если вот величайшая битва под Москвой, если люди тогда, ополченцы, главным образом, сидя в окопах, разглядывали бы друг друга по форме носа, тогда была национальность, да, запись по национальности, там, по фактуре волос и так далее. И где были бы немцы? Да уже давно бы нас не было. Это я когда, знаете, чтобы вы улыбнулись, и наши слушатели, в одном древнем русском городе выступал с докладом о сквернословии, и я же горячий человек. Азербайджан – это сложное слово, азер – это огонь, аджан – душа, да? Вот, а здесь азеры называют, ничего оскорбительного, это огонь. Вот. И я не могу слышать этого сквернословия, мата, да, поэтому, когда я сел на место, а в президиуме рядом со мной сидел седой священник. Он меня обнял, поблагодарил за выступление, говорит: Василий Ильич, не тратьте так свое сердце, ну, что делать? Просто к этим людям еще не прилетела птица апокалипсиса. Я мучительно начинаю вспоминать, он меня так переключил сразу, а где там в апокалипсисе птица, которая должна прилететь? Да, вот вспоминаю животных апокалипсиса, там коня бледного, разные. А где же там птица? И он вновь меня обнимает, говорит: это жареный петух, говорит. Это, я теперь называю, это русская птица апокалипсиса. Мы же как, вот, да, клюнет, и тогда мы, ох, оказывается, мы братья и сестры. Хотя уже давным-давно, я вчера в Лавре об этом говорил, доказанный научный факт, я об этом прочитал более 30 лет назад, о том, что японские ученые установили, они взяли генетические пробы у всех народов, населяющих земной шар, и это выводы сделали давно, просто это почему-то не обнародуют. Ну, понятно, когда это советское время, я говорю, потому что это ставило крест на все идеологии. У всех мужчин, которые живут на планете Земля, один общий отец. И у всех женщин, которые живут на планете Земля, одна общая мать.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях, напомню, Василий Давыдович Ирзабеков, писатель, телеведущий, публицист. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. И мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не отключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».